Братья, у нас с вами будет несколько бесед, и основным текстом для всех бесед назидательных будет второе послание Тимофею, 2 глава, 15 стих. Это будет основной стих ко всем беседам на этой неделе, который даст Господь по милости нам с вами проводить. 2 Тимофею, 2 глава, 15 текст. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Это будет основной текст. Так как мы сюда с вами приехали, чтобы здесь, в этом общении, учиться нам проповедовать. Проповедовать Господа нашего Иисуса Христа, проповедовать Его Слово, проповедовать спасение. И вот Господь предлагает, чтобы каждый из нас прилагал старание. Этот текст так и начинается. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть сюда приехали те, которые желают верно преподавать слово истины. И вот чтобы верно преподавать слово истины, братья, надо выполнить то, что выше написано. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Вот этот будет у нас основной текст. Я просил бы, чтобы всегда его иметь в виду, когда мы будем размышлять о том, как нам стараться себя Богу представить делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Сегодняшняя беседа, первая беседа по этой теме, как стараться себя предоставить Богу верным, называется «Делай и говори». Это сегодняшняя первая беседа. Это как заголовок сегодняшней нашей первой беседы. «Делай и говори». Не говори и делай, а делай и говори. Если Бог в нас, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Если Бог в нас, друзья, то Он желает, чтобы мы прежде всего с вами «делай и говори». «Делай и говори». То есть на первом месте делать, а потом говорить, а потом учить. Вот так стараться представить себя Богу достойным, чтобы наши дела свидетельствовали прежде нас. Вы знаете, по-моему, в учебнике гомилетики, до учения о проповеди, там есть одна интересная заметочка. Она звучит так. «Твои дела говорят так громко, что я не слышу, что ты говоришь». «Твои дела говорят так громко, что я не слышу, что ты говоришь». Может быть, ты хорошо говоришь, может быть, ты хорошо проповедуешь, но твои дела говорят громче. Так вот, братья, сегодня хочу вместе с вами обратить внимание на то, что мы делаем, а потом уже на то, что говорим. Сначала, что мы делаем. Чтобы наши дела, друзья, не расходились с нашими словами. Вот в чем смысл. А иначе можно говорить, не кради, а сам крадешь, не обманывай, а сам обманываешь, живи свято, а сам живешь не свято, и не будет приниматься слово, не будут приниматься проповеди такие. Поэтому делай и говори. Это, оказывается, библейский принцип. Братья, это принцип Бога Отца, это принцип Иисуса Христа, это принцип Духа Святого. Где об этом мы читаем? Первую страничку я открываю Библию самом начале мы с вами слышали, в начале было Слово, и Слово было от Бога. Вот давайте откроем Библию. Первая страничка. Бытие, первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». О чем говорит Библия? Вначале Бог делал. Да, Он творил словом, Он творил и перстами. Но вот первые слова нашей святой книги Библии, которая является руководством Божьим в нашей жизни, откровение Божье. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть вначале Бог делал и делом показывал свое могущество, его дела. Где вот принцип того, о чем мы говорим, что это Божий принцип – сначала делать, а потом говорить. Читая Деяния апостолов, первая глава, первый стих. Братья, Деяния апостолов, первая глава, первый стих. Принцип Иисуса Христа. Точно такой, как у Отца Небесного. Деяния 1.1. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Братья, хочу, чтобы вы это подчеркнули. Как Божий принцип, вначале сотворил Бог, вначале Бог делал. Сын Божий, который явился на эту землю, Библия говорит, Иисус делал и учил от начала. Деяние 1.1. «Первую книгу написала к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Эта книга называется «Евангелие от Луки». Вот, Лука написал первую книгу Феофилу и пишет, видно, вторую, Деяния апостолов. И говорит, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Братья, хочу, чтобы подчеркнули вы и у себя в тетрадках, и в сердце, и в разуме, что Божий принцип – делать, а потом учить. Делать, а потом говорить, а потом наставлять. Дух Святой, третья личность Божества, я читаю Евангелие от Иоанна, 16 глава. Прочитаю 8 и 13 стих. Иоанна, 16 глава, 8 и 13 стих. Что написано о Духе Святом? Это Иисус Христос говорит. «И Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Дух Святой придет и будет действовать. Пришед, обличит мир о грехе и правде и о суде». 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Друзья, опять подчеркивается действие сначала Духа Святого, а потом его уже учение через, или говорение через учение. «Наставит вас на всякую...» Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Тоже божественный принцип подчеркивается. Сначала действие, а потом учеба, а потом откровение. Друзья, дети Божьи, истинные дети Божьи, Божьи служители, у них тоже принцип был подобный. Я читаю книги Ездра, 7 глава, 10 стих. Очень ценный текст для нас, собравшихся здесь. Именно для нас, братья. Ездра, 7 глава, 10 стих. Смотрите, этот же принцип, как у Бога Отца, у Иисуса Христа, у Духа Святого. Ездра 7:10. Написано: «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Друзья, я думаю, это пусть золотым стихом нашим будет с вами. Чтобы у нас было вот такое направление, как у священника Ездры. Написано: «Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень». Братья, я скажу, вот все, кто приехали сюда, это все, кто расположили сердце свое. Никто вас сюда не тащил, никто вас не убеждал сильно. Я думаю, может быть, кого-то надо было убедить, там работу оставить, еще что-то. Но в основном пришли сюда те, которые расположили сердце свое. Ездра расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень. Друзья, прилежно учиться, делать. И исполнять его. Смотрите действия, делай, а потом говори. Расположил сердце свое, чтобы изучать закон Господень и исполнять его. А потом уже, друзья, и учить в Израиле закону и правде. Потом уже проповедовать. Вот библейский принцип. Принцип Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого, и всех мужей Божьих. Вот на примере Ездры я понимаю, вот это правильный путь, братья. Это путь сначала делать, учиться прилежно. Тогда, когда познаем Божью истину, расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, братья, не только наполнять голову знаниями, но исполнять, так стараться жить, так действовать. А потом уже и учить в Израиле закону и правде. Вот это божественный принцип. Поэтому мы с вами сегодня разговариваем о том, что нам надо стараться представить себя Богу достойными, делателями неукоризненными, верно преподающим слово истины. И тот текст, который у нас основной будет для этой недели, братья, в беседах, которые мне придется проводить. Там тоже этот принцип. Апостол Павел пишет Тимофею: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, не учителем неукоризненным, а делателем неукоризненным». То есть делать, а потом уже учить, а потом делиться откровениями. Поэтому и Ветхий Завет, и Новый Завет, от первой страницы до последней, Божий принцип – делай и говори. Братья, я бы хотел конкретно еще на одной личности с вами поразмышлять. Это книга Иова. На эту тему, как на самом деле, древний праведник, один из самых, книга Иова, 26 глава, с 1 по 4 стих. Иова, 26 глава, с 1 по 4 стих. Я прочитаю, а потом здесь три мысли, на которые хочу обратить внимание. Как в жизни этого человека, праведника, о котором Бог говорит, что он муж праведный. Вот 26 глава, с 1 по 4 стих. А вот я в первой главе напомню, как Бог отзывается о Иове. «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Читай 26 глава, с 1 по 4 стих. «И отвечал Иов и сказал этим друзьям своим, мудрецам, которые пришли его утешать, и больше они не утешали его, а огорчали и унижали. Отвечал Иов и сказал: «Как ты помог бессильному?» Друзья, смотрите, действия. Бог через Иова обращает внимание на действия. «Как ты помог бессильному?» Не «как ты там рассказал, научил», «как ты помог бессильному?» «Поддержал мышцу немощного». «Как ты поддержал мышцу немощного?» То есть, который слабый, немощный, не знает. «Какой совет подал ты немудрому?» «И как во всей полноте объяснил дело?» Вот это четыре мысли. Первая мысль – «как ты помог бессильному?» Вторая мысль – «как ты поддержал мышцу немощного?» Третья – «какой совет подал ты немудрому?» Смотрите, а дальше уже идут слова. Совет – это обычно в словах. «Какой совет подал ты немудрому? И как во всей полноте объяснил дело?» Опять слова, только уже на всю твою способность. Совет – это может быть краткий быть, а уже «как во всей полноте объяснил дело?» И четвертый стих. «Кому ты говорил эти слова?» Братья, давайте вот по порядочку посмотрим. И на примере некоторых библейских персонажей посмотрим, выполнялось это или нет. Как ты помог бессильному? Первая мысль. Как ты помог бессильному? Писать не будем. Я хочу вспомнить. Думаю, что Новый Завет все читали, присутствующие здесь, и не один раз. Если, может быть, Библию один-два раза кто-то прочитал, то Новый Завет, я думаю, много раз читали. Друзья, вы помните, как апостол Павел появился на страницах Священного Писания? Дело Божье, как Бог его обратил, помните, да? Шел преследовать народ Божий, Бог останавливает дело, Бог совершает спасение его души. А потом куда Павел делся? И кто-то его нашел. Так вот, я смотрю вот этот принцип, как ты помог бессильному. Варнава его нашел. Деяния апостола повествует о том, что Варнава пошел в Тарс, нашел там апостола Павла, Савла. Бывшего Савла, да, Савла, нашел Савла, друзья, привел, еще не апостол он был, привел его и действительно поддержал. Вот эта незаметная роль Варнавы, друзья, это как раз то, о чем мы говорим. Как ты помог бессильному? Младенец только что родился во Христе и находит его. Малозаметный Варнава, но такой добродетельный и очень внимательный к душам, друзья. Находит, приводит, рассказывает о нем. И под его влиянием апостол Павел становится проповедником в Антиохии, а потом и выходит на Ниву благовестия, на мировую Ниву. И непревзойденный благовестник, свидетель Божий. Вот они действия, друзья. Как ты помог бессильному? Варнава Савлу помог. Давид одному тоже человеку помогает. То есть ярко выражена первая книга царств, 30 глава, с 11 по 13 стих читаю. Первая книга царств, 30 глава. С 11 по 13 стих. Давид преследует полчище, которые сожгли Сикилаг, когда он ушел с филистимлянами на войну против своего народа. Бог остановил, ступился за него, возвратил его в Сикилаг, но они пришли и не нашли семей своих, жен, детей, имущество свое, не нашли. И вот они преследуют это полчище. И нашли египтянина в поле и привели его к Давиду. И дали ему хлеба, И он ел, и напоили его водой. Братья, смотрите действия. Делай и говори. И привели к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел. И напоили его водою, и дали ему часть связки смоков и две связки изюму. И он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянин, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел». И дальше поясняет, как они вторгались в Иудину область, как Сикила сожгли огнем и так далее. Друзья, как ты помог бессильному? Мы видим на этом примере, как Давид, прежде чем разговаривать, прежде чем спрашивать, прежде чем говорить, он делом являет любовь, делом являет заботу. Сначала действия, братья, должны правильные быть, а потом слова. Сначала дела, а потом слова. И мы видим, что Давид рабу египтянина оказывает милость, друзья. И видим, это благословение было для Давида. Нашел он это общее полчище, которое приходило в Сикилах, и имел победу и успех. Друзья, вот божественный принцип. Мы с вами видим, что в жизни Ездры, этого Божьего священника и книжника, был в жизни Давида. Так и мы с вами. Рассказывают, я не раз слышал в проповедях, рассказывают про одного благовестника, который больному солдату пришел благовествовать, раненому на войне. Я, говорит, о Христе хочу тебе рассказать. А тот говорит: поправь мне подушку, сверни шинель, подложи под голову. Сделал он это. Дай мне воды попить, напоил его. А теперь рассказывай о Господе. Друзья, вот этот божественный принцип, это библейский. Это библейский. И поэтому, если мы хотим, чтобы принималось слово наше, преподавать Слово Божие неукоризненно, друзья, пусть Господь поможет с первого же дня нашей учебы настроиться на то, чтобы жизнь, наши дела и наши поступки, они подтверждали, что мы дети Божьи, что мы по Божьему принципу живем, по Божьему принципу действуем, как Бог, как Иисус Христос, как Дух Святой, как Ездра, как Давид, благословенные мужи Божии, как Иов. И он на это обращает внимание. И своим наставникам говорит: как ты помог бессильному. Поэтому, братья, хотел бы, чтобы мы в своей жизни обращали внимание и на физический труд, физическую помощь. Не языком, как Библия говорит, чтобы мы с вами любили друг друга, не словом или языком, а как? А делом и истиной. Вот оказывается, и в любви, друзья, сначала дело. Если любишь, делом докажи, что любишь. А потом слова. А если слова, а нету дела, это пустые звуки. Это напрасные звуки. Братья, второй вопрос. Во втором же стихе. Иов говорит: как поддержал мышцу немощного? Как поддержал мышцу немощного? Смотрите, как действует Бог с нами. Псалом 72, 23 стих. Псалом Асафа. Смотрите, что он подчеркивает. Тогда, когда колебалось его сердце, тогда, когда он увидел, как беззаконные живут лучше, как все у них успешно идет. Друзья, Псалом 72, 23 стих. Написано: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Вот как Бог мышцу немощного поддерживает. Как поддержал мышцу немощного? У нас второй вопрос. Бог держит за правую руку. «Ты держишь меня за правую руку. Вот божественный принцип. Друзья, немощного, слабенького в вере надо за руку держать. Не надо наседать на него, клевать его, ругать его, укорять или еще что-то. Библейский принцип, Божий принцип – за руку держать. И Асав говорит, ты держишь меня за правую руку. Не поколеблется, друзья. Если Бог держит, не поколеблется. Если мы будем поддерживать мышцу немощную, вот так. Братья, еще я вижу, где яркий пример, так, в прямом смысле, руки поддерживали. Ор и Аарон, Моисею, поддерживали руки. Мы с вами из библейской истории это знаем. Как ослабевали, когда ослабевали руки, Моисея опускались, Амалек побеждал. Когда поднимали руки, Моисей поднимал, побеждал Израиль. Иисус Навин с израильским народом побеждал. И тогда Ор и Аарон стали поддерживать руки. Вот это библейский принцип, о котором мы рассуждаем. Как ты поддержал мышцу немощного? Еще один пример, друзья. Воос и Руфь. Вы видите, кто кого поддержал, братья? Руфь Вооза поддержал или Воос Руфь поддержал? Воос, правильно. Воос поддержал. Это, можно сказать, немощный сосуд. Пришла из другой страны колоски собирать. Братья, поднимите руку, кто в жизни своей собирал колоски. Поднимите руку. Ну, немного, ну, наверное, четвертая часть или пятая часть нас собирали колоски. Друзья, вообще, я сегодня не так давно, на той неделе, вот на прошлой неделе. Я одной сестре говорю, они живут в селе, и она в город ездит за 70 километров к нам в город продукты закупать. Живут в селе. Я говорю, ну это ж никуда не годится. Она говорит, так все надо покупать в колхозе. Я уже на пенсию пошла, все надо покупать в колхозе. Я так, надо держать хозяйство. Она говорит, а хозяйство держать? Надо все покупать, и очень дорого, зерно дорого и так далее. То есть невыгодно держать ни птицу, ни животных. Я говорю, а собирать на поле? Вы совсем это забыли, собирать? Да, друзья, забыли. Поколение сейчас, которое, это забыли. Я в детстве собирал. Собирал много колоски. И я, Руфь, представляю, друзья, из другой страны пришла. Ни хлеба, ничего со свекровью своей. И она пришла собирать колоски. И как Воос поддержал ее, мышцу немощного поддержал. Говорит, и приходи, и воду пей. И вот здесь садись с моими служанками и обедай с ними. И своим приказал, чтобы ее не обижали. Друзья, вот сначала действие, а потом учеба. А потом говорение. Сначала действие. Сначала на деле надо показать, а потом говорить. Поэтому это прекрасный пример. Воос поддерживает руки Руфи. Третий вопрос. Здесь в книге Иова. Книга Иова, 26 глава. Это третий стих. «Какой совет подал ты немудрому?» «Какой совет подал ты немудрому?» Братья, как вообще вы понимаете, советы давать – дело сложное или не тяжелое? Да подумаешь там. А? Братья, сложное дело. И ответственное сильно. Вот к вам подходят за советом. Вы знаете, есть некоторые советчики налево и направо. И советуют, кто знает что. Сам никогда такого не делал, как советуют, бывает. Я понимаю, друзья, давать совет – очень ответственное дело и очень серьезное дело. И могут быть последствия или благословенные, хорошие, или ужасные могут быть последствия. Я на примере апостола Павла, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, он там интересный совет дает, такой, который не очень принимается. И далеко не все любят такие советы. 1 Коринфянам, 7 глава, 25 стих. 1 Коринфянам, 7 глава, 25 стих. относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Братья, вот смотрите, даже для того, чтобы дать совет хороший, надо каким быть? Верным быть. То есть жизнь должна подтвердить, что ты верный Богу. Если ты верный Богу, совет хороший дашь. А если неверный, не дашь. И он это подчеркивает. Мне это очень нравится в этом тексте. Относительно девства, друзья, очень серьезный совет. То есть, или посоветовать, чтобы замуж выходили, или не выходили. Он дает серьезный совет. Относительно девства, я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным. Поэтому, когда Иов говорит своим собеседникам, какой совет подал ты немудрому? Друзья, он действительно ставит их в тупик. Какой совет? Вот они его считают немудрым, неправильно, ошибки, Бог наказывает за преступление и так далее. Вот такой смысл был их посещения. Они гораздо прекраснее выглядели, когда трое суток смотрели на него и только плакали и молчали. Вот там они мне нравятся, вот эти трое его друзей. А дальше не нравится. А дальше одни нападки. А Иов им говорит, какой совет подал ты немудрому? Братья, опять же, в 72-м псалме Асаф говорит, 72-й псалом, только 24-й стих. То мы 23-й читали, как Бог держит, поддерживает мышцу, руки поддерживает. А это 24 стих, Псалом 72, 24. «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Бог руководит Асафа советом. И Асаф так и говорит, «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Братья, я понимаю, что те, которые стараются быть верными Богу, они и советы будут давать хорошие. И даже на первый случай может совет, который вы будете давать, показаться слабым или плохим, или даже никчемным. Я вам библейский пример один приведу. Вы знаете Ахитофела и Хусия? Помните таких? Один был друг царя, другой советник царя. Вы помните, как совет Ахитофела принимал Давид? Давид. Братья, как Бога. Я вот всегда, когда читаю этот текст, я удивляюсь. Неужели можно достичь такого вот духовный мужик? Если бы кто-то не Давид, я бы не удивлял. А тот Давид, руководимый Духом Божиим, муж по сердцу Бога. И в то же время Ахитофел у него достиг такого уровня, что его совет как совет Бога. Но не могу с этим согласиться, друзья, не могу. Хотя факт, так написано, что его советы принимались, как будто Бог через него говорит. И вот когда восстал Авессалом на своего отца, этот советник Давида, высший советник Давида, Ахитофел, он оказался в заговоре с Авессаломом, то есть против Давида. И когда Давид уходит, убегает от Авессалома, и Хусей, друг его, с ним хотел идти. А он говорит, останься, лучше ты останься, ты мне будешь помощью. Хусей соглашается. И вот заходит Авессалом со всеми восставшими израильтянами, с войском в Иерусалим, а Давид бежал. И Авессалом говорит, дайте совет мне, как дальше нам действовать. И Ахитофел дает совет. Братья, как вы понимаете, Ахитофел хороший совет дает или плохой? Очень хороший совет. Стратегически, но победа была бы на стороне Авессалома. А Авессалом говорит, Хуси, а теперь ты скажи, А Хусей говорит, нехорош на этот раз совет Ахитофела. Ну, говорит, твой совет. Он говорит, ты знаешь, что отец твой человек воинственный, те, которые с ним воинственные, вот, и они не остановятся, и все. Вот пусть они в город войдут, запрутся в город, а мы весь Израиль соберем и все веревки соберем. Братья, вот смотрите, вплоть до юродства совет. Все веревки, вот скажите, веревками мы вот, все веревки, если бы Абширонское собрали, мы бы вот этот дом стащили с вами? А? Нет! Нет, братья! А он говорит, мы все веревки с Израиля соберем, и в каком городе он запрется, мы этот город веревками в реку стащим. Как будто около, везде около городов реки обязательно, и город можно веревками стащить. Скажите, какими веревками? Какой город веревками? Вот кажется, такой неразумный совет. Но когда оно с Божьим благословением, друзья, он сработал. И Авессалом говорит, на этот раз действительно вот этот совет хороший. И они послушались Хусея. И Хусей Давиду передает потом, как он посоветовал. Я всегда читаю, друзья, я всегда удивляюсь над этим текстом. Насколько бывает Божие малое, кажется неразумное в глазах людей. Действительно, юродством проповеди Бог спасает человечество. И кто хочет быть мудрым в мире всем, будь неразумным. Будь неразумным. Вот нас считают неразумными. Верующие – это темные люди и тому подобное. Братья, вот быть Богу верными, и даже если слабенький совет какой-то мы дадим, но с Божьим благословением будет работать хорошо, будет успешно. Поэтому после наших дел, прежде чем говорить, учить, друзья, может быть, нам придется давать советы. И тем более, если мы становимся за кафедру, конечно, нас будут спрашивать. А что вы мне посоветуете? Вот проповедник, что вы мне посоветуете? А что вы мне посоветуете? И молодые, и старые друзья будут спрашивать. Поэтому как бы мне хотелось, чтобы мы с вами были прежде всего люди дела, а потом люди слова. И чтобы, если советы давать придется, а их придется давать, друзья, давать с Божьим благословением и стараться быть Богу верными, как апостол Павел говорит, «Даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным». Братья, и четвертое здесь в книге Иова, что я нахожу в 26 главе. «И как во всей полноте объяснил дело». И как во всей полноте объяснил дело. Братья, кому-кому, а служителям, проповедникам придется не только делать, не только советы давать, но и во всей полноте объяснять дело. Во всей полноте. Ну, например, мои сыновья... Двое как-то работали у одного брата-каменщика помощниками. Подсобниками их называют. И вот вечером приходят и рассказывают. Ну, я расспрашиваю, как у вас день прошел, как вы работали. Они рассказывают. Сегодня у нас целый день была беседа о браке. То есть они не женатые, а тот, состоящий в браке, уже семья у него, по-моему, 5 или 6 детей, каменщик. А меня же заинтересовало. Ну, расскажите. Они говорят, он нам рассказывал, как надо начинать этот вопрос. А я служитель уже многолетний, и мне интересно. Но я не могу так, друзья. Вот я рассказываю, я слушаю и удивляюсь. Они говорят, он говорил, надо сначала молиться, поститься. Я думаю, я тоже так учу. А он не служитель вообще, и проповедник слабенький. Но как советник оказался вот в этот день, они рассказывают. Он говорил, что надо лично от Бога иметь откровение. Да, я думаю, я так тоже учу. Он говорит, надо смотреть, кто ее мать. Я думаю, я на это редко обращаю внимание. Кто ее мать? Кто ее отец? Какое ее отношение к родителям? А я все слушаю и учусь, друзья. Слушаю и учусь. Вы знаете, удивляюсь тому, откуда он вот этих вещей набрался. И нужных вещей. Говорит, надо думать о детях. А мне совсем недавно только эта мысль пришла, что прежде чем решать вопрос брака, надо действительно думать о детях. Потому что с кем ты соединишь жизнь, какие будут дети? Они будут такие, как вы, как ваши деды и прадеды. И вот он все рассказывал. Вы знаете, я целый вечер, у нас ужин был очень длинный. И они рассказывают наперебой, и что он им говорил, как обращать внимание. Я думаю, прямо хоть записывай, а потом на конференции служителей. Вот так бывает, откровение Бог дает некоторым рядовым, и больше даже, чем нам, служителям. Во всей полноте объяснить дело, друзья, вопрос брака во всей полноте. Сможете объяснить? Или вопрос благовестия. Вот я недавно вам, на прошлой неделе, слышал проповедь одного нашего брата. И он говорит, вот вы знаете, там на севере в церквах есть практика сестер молодых посылать в чумы. Я сижу, думаю, я-то знаю, на что посылают. Я думаю, ну как он объяснит? Во всей полноте, вот к слову, во всей полноте. Ничего подобного. Он говорит, есть практика в церквях молодых сестер посылать в чумы. А наши все сидят и слушают, и думают, зачем их туда посылать, в чумы? Но это, и вот он это сказал, и дальше пошел. Дальше еще, когда что-то он обратил внимание, в чумы посылать. Во всей полноте, братья, если вы сказали А, то говорите Б, и да я объясните бабушкам, зачем чумы посылать. А то вроде как опыты какие-то проводят северные церкви, сестер молодых чумы. Вы же знаете, зачем их туда посылают? Чтобы там обучать неграмотных, немцев, хантов, обучать их детей. И вот наши сестры едут на месяц, кто на два туда, в чумы живут с ними, обучают их детей. Ну ты же объясни это. А то есть практика молодых сестер посылать в чумы. И бабушки смотрят удивленно, не знают. И сестры молодые друг на друга смотрят. Зачем нас туда посылать? Во всей полноте, братья, если вы коснулись чего-то, во всей полноте надо объяснить. Или вопрос профессии. Если вы взялись говорить об этом, или на молодежном, или еще, то поясняйте, какая профессия нам подходит, какая не подходит. А то можно так сказать, это нам не подходит, и все, а почему? Во всей полноте объяснять дело. И пусть Господь поможет мне и вам, братья, действительно учиться во всей полноте объяснять дело. Или, например, вот смотрите, как апостол Павел. Читать не буду, я думаю, что вы знаете. Это первое послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 15 стих. Вы мне сможете сказать, что там написано? Ну-ка, братья. 1 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха до 15. Правильно, слава Богу. Кто епископство желает, доброго дела желает. Как вы видите, апостол Павел там во всей полноте объяснил. Да, друзья, мы служителей избираем по этому слову. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, не биться, не пьяница, не коростовый и так далее. Во всей полноте, все области, все стороны, во всей полноте, если на служение, во всей полноте. Мы были вот в Ростове на семинаре на прошлой неделе молодежных руководителей. И брат один говорит, когда он пришел в церковь, служитель, то говорит, обо мне какую-то особую заботу один брат проявлял. Даже когда стал вопрос брака, он не договорил, но я знаю, что у него были мысли взять сестру, которая состояла в браке, по-моему, за неверующим, потом распалась семья, и она уверовала, по-моему, детей не было, он ее хотел. А тот ему посоветовал, говорит, я тебе не советую, потому что, может быть, ты будешь служителем, и уже на служение ты не пройдешь. И он его прислушался. И он потом решил вопрос, взял девицу, христианку, сегодня у них 5 или 6 детей, и сегодня он служитель. Во всей полноте объяснить дело, друзья, это очень важно. Мы должны об этом заботиться. Если к нам придет человек вот с каким-то вопросом, а надо посмотреть, а может быть посоветовать или не посоветовать им то или другое дело. Как во всей полноте объяснить дело, братья, это на нас с вами ответственность. И если взялся проповедовать о лозе виноградной, то уже ты скажи о ней все, что ты знаешь от Бога. Так скажи. А то только можно о лозе проповедовать одно и то же каждый раз. Одно и то же. Есть же такие проповедники. Одно и то же, больше ничего. Если о лозе, то о лозе скажет, что она там кисти, что веточки и все. Поэтому вот так Иов говорит вот этим своим друзьям-мудрецам. Как ты во всей полноте объяснил дело. Пусть Господь поможет мне и вам стараться так жить, чтобы все было понятно. И не было так недосказанных проповедей. Вот я один пример из жизни Иисуса Христа. Луки 7 глава. Я с вами прочитаю этот текст с 36 стиха по 47. Луки 7 глава. С 36 по 47 стих. Откроем, друзья, этот текст и посмотрим, как Христос во всей полноте объясняет дело одному фарисею, который его пригласил на ужин. Луки 7 глава с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он вошед в дом фарисея возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, смотрите, братья, как Христос во всей полноте объясняет дело. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал». Во всей полноте объясняет дело гостеприимства. «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Братья, прекрасный пример Господнего наставления. Во всей полноте открывает дело радушие, гостеприимство. Недостаточно того, что ты пригласил за стол Иисуса Христа, и Он тебе не отказал. Еще надо было что-то проявить. Эта женщина, она как раз вот на примере этой женщины Господь показал. И его поставил на свое место. И женщину эту возвысил, которая пришла к Иисусу за спасением. Братья, в книге Естра, в 7 главе, 25 стих, написано так. «Ты же Ездра». Ездра, 7 глава, 25 стих. Мы там 10 с вами читали, удивлялись, как Ездра правильно действовал. Сердце свое расположил, чтобы изучать закон Господень. Потом исполнять его, а потом уже учить. И вот обучение. Кого надо учить, друзья? Написано. Ездра 7:25. «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтоб они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите». Вот кого учить надо. Сначала делать, а потом учить. В мире есть поговорка: ученого учить, только портить. Кого надо учить, друзья? Учить тех, кто не знает. Вот кто не знает, тех надо учить. И здесь написано, это дает царь Артаксерст, езде повеление, что идите, судите за рекой всех знающих закон Бога, чтобы они поступали. А кто не знает, тех учите. Кто не знает, тех учите. У нас как-то были библейские курсы центральные в стране. И преподавал один доктор богословия из Германии. Старичок, по-моему, было 70 лет или 71 год. И вот день рождения как раз было во время курсов. И братья там собрали ему небольшой подарочек и открытку подписали. И в открытке мы подписали ему вот этот стих, Ездра 7:25. Вот он держит подарочек, я уже не помню, картина, по-моему, и открытку. И я смотрю, у него брови поднимаются. И он говорит: братья, я удивляюсь, говорит, я всю жизнь занимаюсь, на кафедре преподаю, Библию знает исключительно. И он говорит: первый раз вижу такие слова. Кто не знает, тех учить. Это у нас было пожелание от братьев, вот курсантов, этому нашему преподавателю, доктору богословия. Он говорит: первый раз. Надо же, это какое откровение я получил от Бога сегодня. Первый раз в жизни, говорит, вот сколько раз читал, никогда не обращал внимания. Кто не знает, тех учите. Братья, вот это божественный принцип. Кто знает, не надо его учить. Не надо учить. А вот кто не знает, тех учите. И последний текст, вернее, предпоследний. Я один напомню, а один прочитаю, друзья. Титу, 2 глава, 7 стих. Я прочитаю. А напомню, 2 Тимофея 3:17. 2 Тимофея 3:17. Там сказано так: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Смотрите, друзья, даже совершенство Божьего человека Бог видит прежде всего дело, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть сначала дело, а потом учеба. А Титу, 2 глава, 7 стих: «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность». Друзья, опять подчеркивается тот принцип, о котором мы с вами говорили. Во всем показывай себе образец добрых дел. Дело, а потом учеба. Во всем показывай себе образец добрых дел. А дальше в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. А потом учи. Сначала показывай во всем образец добрых дел, а потом учи, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Да благословит нас Господь с вами, и да поможет действовать по этому Божьему принципу. Делай и говори. Это принцип Бога, это принцип Иисуса Христа. Все, что Христос делал и чему учил, подчеркивает евангелист Лука. Это принцип Духа Святого. Дух Святой действовал, а потом уже научал. Братья, это принцип и Ездры, это принцип Давида. И пусть Господь поможет, чтобы и принцип, я понимаю, принцип Иова, этого благословенного Божьего мужа, многодетного отца и праведника библейского. Да поможет Господь, чтобы мы с вами строили нашу жизнь так, чтобы мы помогали нуждающимся, поддерживали мышцы немощным, были хорошими советниками, а потом уже и хорошими учителями и наставниками. Во всем показывай себе образец добрых дел. А дальше учительство, дальше проповедь, дальше служение. Да благословит Господь нас и поможет, чтобы каждый из нас был человек Божий, Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Мы помолимся сейчас Господу, попросим, чтобы Он помог нам жизнью проповедовать, друзья. Сначала жизнью, делами проповедовать, а потом говорить. Чтобы о нас никто не сказал, твои дела говорят так громко, что я не слышу то, что ты говоришь. Чтобы наши дела соответствовали нашим словам. Сначала дело, а потом учеба. Да благословит Господь каждого и поможет в этом. Аминь. Помолимся, друзья.